Глава 33. Людоед. Клей проснулся почти в полной темноте. Лишь несколько разноцветных грибов по-прежнему испускали жутковатое сияние. Светящиеся летучие мыши улетели на охоту, а на кого же они охотятся, если светятся в темноте, рассеянно подумал Клей. Наверное, на светлячков. Матрик и Таяна наперебой соревновались в художественном храпе. Ганалон и Мук крепко спали, подремывал даже Гэбриэль, который в последнее время вообще не смыкал глаз. Живокость, или Сабатта, как она теперь себя называла, сидела, обхватив руками колени. Здоровое крыло одеялом прикрывало плечи, а сломанное криво торчало за спиной. Неверный свет догорающих углей озарял ее лицо. Четко очерченный подбородок, дуги бровей, большие темные глаза, блестящие звездными озерцами. Клей негромко кашлянул, давая понять, что проснулся. Она с видимым усилием прервала размышления, взглянула на Клея и улыбнулась. У того замерло сердце. «Мне снились сны», — сказала она. «Мне тоже». «Хорошие?» Клей вспомнил стоны матери в темноте и ответил. «Нет, не очень». «Вот и у меня такие же», — вздохнула она, «хотя я, похоже, вспомнила кое-что о себе». У Клея пересохло во рту. Он быстренько перебрал возможные варианты дальнейшего развития событий. Все они начинались с того, что живокость перескакивает через угли костра, а заканчивались в основном смертью Клея от руки в латной перчатке. Молот лежал далеко, до него было не дотянуться, если только рывком, или лучше растолкать Ганалона. Если южанин проснется, то, может быть, они и уцелеют. Наконец Клей, перебарывая страх, тяжело сглотнул и, стараясь не выказывать излишней тревоги, спросил, что именно. Дива закусила губу, чуть подумала и обратилась к нему со встречным вопросом. «Тебе известно, как появляются на свет такие, как я?» «Ага, вылупляются», — чуть было не сказал Клей, но вместо этого помотал головой и «нет, мол, не знаю». «Непорочное зачатие», — произнесла она. «Чего? Глупости, такого не бывает», — выпалил Клей и лишь потом сообразил, что это... невежливо с его стороны. Дива негромко рассмеялась. «По слухам, мой отец заявил то же самое. Мать понесла, когда он был в Фантре. Потом он вернулся домой на север, обнаружил, что жена в тягости и едва ее не убил. И меня тоже. Я родилась ночью, и он выбросил меня, новорожденную, за дверь в снег, как приношение морозной матери». «Но ты выжила», — сказал Клей. «Выжила», — подтвердила она. «Я завернулась в крылья и не окоченела, так что наутро он нашел меня целой невредимой, только очень голодной. После этого отец меня не трогал. Видно, решил, что боги мне благоволят». «Да что это такое с отцами?» — подумал Клей. «Отчего им так хочется испытывать своих детей на прочность? Почему сыновья и дочери должны доказывать, что заслужили отцовскую любовь? А вот материнская любовь безоговорочна и ничего не требует взамен». «Когда я подросла», — продолжила Сабатта, — «оказалось, что соседские дети меня боятся. Меня считали чудовищем, дразнили гарпией». Улыбка превратилась в зловещий оскал. «Только мне было все равно. Я устроила себе гнездо в пещере на высокой горе и уходила туда всякий раз, когда мне хотелось побыть одной. А потом, когда мои сверстники поняли, что словами меня не пронять, то перешли к кулакам и камням, а против этого боги и перья — плохая защита». Клей не знал, сочувствует ли он ей по-настоящему или из-за чар, но... в ходе разговора наконец-то сообразил, что Дива не собирается ни на кого нападать.
«Про это и был твой сон?» — спросил он.
«Как Дети тебя мучают?» Дива еле заметно помотала головой. «Нет, мне снилось, что я их убиваю. Выслеживаю одного за другим и убиваю». Злорадства в ее голосе не было, ну, Клею так показалось, но, очевидно, она не испытывала и особого отвращения из-за того, что зелье Таяна выявило в ней склонность к жестокости. Она говорила медленно и размеренно, будто в полудреме рассказывала, что ей привиделось. «Первым был Барис, сын деревенского старейшины. Он приставил мне к горлу нож, а сам начал меня лапать и тискать, явно не собираясь на этом останавливаться. Я отняла у него нож и заколола насмерть». Клей поерзал, устраиваясь поудобнее. Бодяга избавила его от ноющей боли в спине, но выслушивать откровения дивы было неловко даже на мягком маховом лежаке. «Ну, видно, Барис свое заслужил». Сабата мельком взглянула на него. «Конечно же, заслужил. И Сакра тоже заслужила. Она меня столкнула с лестницы, поэтому я столкнул ее с утеса. А после Сакры пришел черед Кристофора, он всегда избивал меня до полусмерти. Я его поймала, привязала к дереву и забрасывала камнями до тех пор, пока он не испустил дух». Над головой дивы угасло голубоватое сияние очередного гриба, и теперь лицо Сабаты освещали только багровые отсветы догорающих углей. А Михса при любом удобном случае меня колола и царапала. Она мелкая была, младше меня и слабее. Так они всем скопом навалятся, а она давай шпынять. Однажды грозилась выколоть мне глаза гвоздями. Ну, я ее и... Сабата умолкла, то ли от стыда, то ли не желая подробно рассказывать о своей мести. Она так плакала, умоляла ее помиловать. Не знаю почему, но я ее все-таки отпустила. Даже не стала брать с нее слова, что она никому не расскажет, кто над ней измывался. Наверное, хотела, чтобы все узнали, на что я способна. Клей примерно представлял себе, чем все кончилось, и задумался... Был ли это просто сон, или все-таки Сабате, как и ему самому, одурманенному зельем явились обрывочные воспоминания о прошлом? Дива проморгалась, облизнула губы, и у Клея перехватила дух. «Я переночевала в гнезде, а наутро вернулась в деревню и увидела, что наш дом сожгли, а родителей убили. Отцу отрубили голову, тело бросили во дворе собакам на растерзание, мать... подвесили за ноги и забили камнями до смерти». «А тебя не тронули», — задумчиво произнес Клей. «Не тронули. Не помню почему. И что потом произошло, тоже не помню. Все будто затянуто какой-то пеленой, дымкой или туманом, ничего не разглядеть». Угас последний грибной фонарь, темноту освещали лишь тусклые угольки. Где-то в чаще дико взвыл какой-то зверь. По звуку было не понять, хищник или добыча, но кровь все равно стыла в жилах. «Может, оно и к лучшему, что я не помню прошлого», — сказала дива. В темноте голос ее звучал душевно, как родной. «Это почему?» — спросил Клей. «Потому что вряд ли я была хорошим человеком. После того, что случилось с родными, после того, как я обошлась со своими мучителями, кем еще после этого можно стать, если не чудовищем?» «Вот именно, кем?» Клей сам не понаслышке знал, как непросто расстаться с прошлым. Ему вспомнилось, как на него смотрел Раф Халдей, ужаленный змеей. «Я тебя дождусь, Купер», — пообещал старый наемник. «И всех остальных тоже». Что ж, призраку Рафа долго придется ждать отмщения. Он попал в самый конец очереди, где немало и других желающих. Но сейчас Клей представил себе, как после смерти Сабату встречает орава призраков, жаждущих мести, и первыми к ней бросаются трое детей, зловеще сверкая пустыми глазницами. «Ну, по-моему, ты хорошая», — помолчав, сказал он. Живако сдернуло поломанным крылом. Клей сообразил, что жест этот равноценен пожатию плечами. Может, сейчас и так. Таяно сказал, что мои воспоминания полностью никогда не вернутся или вернутся, но постепенно или, наоборот, все разом. Из-за таких неопределенных предсказаний Клей и не доверял лекарям, а тем более знахарям, но сейчас надеялся, что самое первое предположение все-таки сбудется и что он никогда больше не столкнется с той, что опалило его ненавидящим взглядом в Контове, а потом в грозу спикировала на палубу срамного престола. Впрочем, сказать об этом Сабатте он не мог и взамен собирался произнести нечто банальное, но утешительное, как вдруг позади раздались шаги. Клей обернулся. Перед самым его носом покачивался острый каменный наконечник копья, а в сумраке белела жуткая рожа, размалеванная под череп. В сознание Клея неумолимо, как червь в сердцевину яблока, вгрызлось слово «людоед». Как выяснилось, людоеда звали Джереми. Он с трудом изъяснялся на престольном наречии, но с Мугом нашел общий язык с помощью жестов и десятка слов, повторяемых раз за разом, очень громко и очень медленно. «Неплохой парень», — сказал волшебник товарищам, когда Джереми и Стояна отошли поговорить в сад. Тролль понимал гортанную речь местных жителей и, судя по всему, был знаком с новым гостем. «Он фуражир, добывает пропитание для своего клана, костяных морд. Во всяком случае, теперь понятно, почему они так разрисовывают физиономии. Кстати, племя обитает здесь неподалеку». Матрик тихонько присвистнул. «Хорошо, что мы туда не свалились, а то остались бы от нас одни косточки, и, может быть, жи...» Он оборвал себя на полуслове и продолжил. «Собатины крылышки». «Людоеды? Значит, это не выдумки», — уточнила Сабата. «Они и правда людей едят, что ли?» «Да, едят», — подтвердил Мук, — «но по большому счету им все равно, что за мясо. Курятина, говядина, свинина, лишь бы с кровью. С голодухи они совершают набеги на соседние кланы и едят всех убитых, и своих, и чужих». «Ненормальные какие-то», — сказала Живокость. Мук пожал плечами. «Это как посмотреть. Мы в Грандуале убиваем друг друга запросто, по самым дурацким причинам, а людоедов называем дикарями. Между прочим, они делают из человеческих костей всякие орудия, из ушей и зубов украшения, из кожи одежду и шатры, а съедают все дочисто, даже глазные яблоки. По-моему, очень разумный подход». Матрик приобнял волшебника за узкие плечи. «А по-моему, это ненормально». «Они не едят ни овощей, ни фруктов», — продолжил Мук. «Считают, что питаться растительной пищей — признак трусости. Из-за этого многие страдают цингой». «Цингой?» — встревоженно переспросила Живокость. «Это заразно?» «Нет, что ты», — успокоил ее волшебник, — «но целоваться с ними не советую. От человечины у них страшно воняет изо рта». Она брезгливо скривилась, и Клей невольно восхитился очаровательной гримасой. «А что он здесь делает?» — спросил Габриэль. Мук, погладив длинную шелковистую бороду, объяснил. Их вождь захворал, и Джереми послали к Таяну за лекарством. «Это правильно», — сказал Матрик. «Бодяга у знахарей правда обалденная. У меня сошли все синяки, затянулись все царапины и порезы, а рука зажила прям как новенькая». «И мое крыло тоже вроде ничего», — заметила Живокость. «Не то чтобы прямо как новенькое, но вполне сносно. Кстати, а вы не знаете, из какого перепугу я решила в грозу полетать?» «Нам пора», — напомнил Габриэль, оставив вопрос без ответа. «Мы и так потеряли уйму времени. За ночь можно было бы дойти до корабля. Сейчас уже бы летели». Вернулись Джереми с Таяно. Людоед, покрытый бесчисленными шрамами, не только разрисовал физиономию, но и с ног до головы обсыпался каким-то зеленым порошком. И для маскировки, и для того, чтобы придать своей плоти неприятный вкус, назло врагам. Копье служило ему посохом, а из котомки за спиной торчал пук бодяги. На прощание Таяна неловко обнял каждого из гостей. «Слышь, хорошей вам дороги!» «Ага», — кивнул Матрик. Джереми, который взирал на живокость с плотоядным вожделением, Клей очень надеялся, что оно вызвано не голодом, а влечением иного рода, едва не выпрыгнул из собственной шкуры, когда Мук заорал ему в лицо. «Мы уходим!» – вопил волшебник, подкрепляя свои слова выразительными жестами. «На корабль! Приятно познакомиться! Лечите вождя! Удачи!» «Китобара!» – ответил дикарь на своем непонятном наречии. «Ик укибан доно гарук!» «Он говорит, что немного нас проводит», – перевел Мук, что, в общем, было не обязательно, поскольку Джереми обвел всех рукой, а потом пальцами изобразил шагающего человечка. «Икиду капубару, купаса пикара». «Он приглашает всех нас в становище костяных морд на обед». «На обед к каннибалам?» – фыркнул Матрик. «Только через мой труп». Клей хлопнул его по плечу. «По-моему, именно этого он и добивается».